Глава 5. На каждом этапе своего заключения он знал, или ему казалось, что он знал, в какой именно части здания без окон он находится. Ему казалось, что он чувствовал небольшую разницу в давлении воздуха. Камеры, в которых его избивали охранники, находились ниже уровня земли. Комната, в которой его допрашивал О'Брайен, находилась высоко под крышей. Место, где он находился сейчас, было глубоко под землей. Настолько глубоко, насколько это было возможно. Комната 101 оказалась больше, чем большинство камер, в которых его держали. Но он почти не видел, что его окружало. Он заметил только то, что напротив него стояли два небольших столика, каждый из которых был покрыт зеленым сукном. Один был всего в метре или двух от него, другой стоял дальше у двери. Уинстон был пристегнут ремнями к стулу, так туго, что не мог пошевелить даже головой. Сзади голову фиксировало что-то наподобие подголовника, так что смотреть он мог только прямо перед собой. Пару мгновений он был один. Затем дверь открылась, и вошел О'Брайен. «Однажды вы спросили меня, — сказал О'Брайен, — что происходит в комнате 101? Я сказал вам, что вы уже знаете ответ. Все это знают. То, что происходит в комнате 101, — худшее, что может быть на свете». Дверь снова открылась. Вошел охранник. В руках он нес что-то из проволоки, клетку или какую-то корзину. Он поставил ее на дальний стол. О'Брайен стоял так, что за ним Уинстон не мог разглядеть, что это было. «Худшее на свете», — сказал О'Брайен. «Разное для каждого человека. Это может быть погребение заживо, или смерть от огня, или утопление, или пронзание, или еще 50 других смертей. Бывают случаи, когда это довольно банальная вещь, даже не смертельная». Он отошел немного в сторону, чтобы Уинстон лучше видел вещь на столе. Это была продолговатая клетка из проволоки с ручкой сверху для переноски. Спереди было прикреплено что-то похожее на фехтовальную маску, вогнутой стороной наружу. Хотя до нее было 3 или 4 метра, он видел, что клетка была разделена вдоль на два отсека, и что в каждом было какое-то существо. Это были крысы. «В твоем случае, — сказал О'Брайен, — худшее на свете — это крысы». Какая-то дрожь предчувствия, страх перед неизвестным пронзила тело Уинстона, как только он впервые увидел клетку. Сейчас он внезапно осознал функцию прикрепленной к ней маски. Все внутри него словно превратилось в желе. «Вы не сделаете этого!» — закричал он высоким надломленным голосом. «Вы не можете! Не можете! Нет, только не это!» «Помните, — сказал О'Брайен, — момент паники в вашем сне. Перед вами была стена тьмы, рев в ушах. По ту сторону стены было что-то ужасное. Вы знали, что знаете, что это такое, но не осмеливались вытащить это наружу. По ту сторону стены были крысы». «О'Брайен», — сказал Уинстон, пытаясь держать голос, — «вы знаете, что в этом нет необходимости. Что вы хотите, чтобы я сделал?» О'Брайен не дал прямого ответа. Иногда он говорил, словно читал какую-то лекцию на семинаре. Он задумчиво посмотрел вдаль, как будто обращался к аудитории где-то за спиной Уинстона. «Самой по себе, — сказал он, — боли не всегда достаточно. Бывают случаи, когда человек сопротивляется боли аж до самого момента смерти. Но для каждого есть что-то невыносимое, то, о чем нельзя даже подумать. Дело здесь не в мужестве и трусости. Если вы падаете с высоты, хвататься за веревку не будет трусостью. Если вы вынырнули из воды не будет трусостью наполнить легкие воздухом. Это просто инстинкт, который нельзя уничтожить. То же самое и с крысами. Для вас они невыносимы. Это форма давления, которой вы не можете противостоять. Даже если бы захотели, вы сделаете то, что от вас требуется. Но что это? Что? Как мне это сделать, если я не знаю, что именно должен сделать? О'Брайен поднял клетку и перенес ее к ближнему столу. Он осторожно поставил ее на сукно. Уинстон слышал, как кровь пульсирует в его ушах. У него было чувство полного одиночества. Он был посреди огромной пустой равнины, плоской пустыни, залитой солнечным светом, через которую все звуки доносились до него с огромных расстояний. Но клетка с крысами была не дальше 2 метров от него. Это были огромные крысы. Они были в том возрасте, когда у крысы морда становится тупой и жестокой, а шерсть коричневой, а не серой. «Крыса», — сказал О'Брайен, все еще обращаясь к своей невидимой аудитории, «хоть и грызун, но плотоядна. Вы знаете об этом. Вы наверняка слышали о том, что происходит в бедных кварталах города. Есть там такие места, где женщины не осмеливаются оставлять ребенка одного в доме даже на 5 минут. Крысы обязательно нападут на него. За довольно короткое время они разорвут его плоть до костей. Также они нападают на больных или умирающих. Они демонстрируют поразительный интеллект, зная, когда человек беспомощен». Из клетки послышался визг. Казалось, он идет откуда-то издалека. Крысы дрались. Они пытались добраться друг до друга через перегородку. Уинстон также услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже, казалось, доносился откуда-то извне. О'Брайен поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон сделал отчаянную попытку вырваться из кресла. Это было безнадежно. Каждая его часть, даже голова, были неподвижно закреплены. О'Брайен поднес клетку ближе. Теперь она была меньше, чем в метре от лица Уинстона. «Я нажал на первый рычаг», — сказал О'Брайен. «Думаю, вы уже поняли устройство этой клетки. Маска надевается на лицо, не оставляя выхода. Когда я нажимаю на вот этот второй рычаг, дверца клетки поднимается. Эти голодные твари будут вылетать из нее как пули. Вы когда-нибудь видели, как крыса прыгает по воздуху? Они прыгнут вам на лицо и вонзятся прямо в него. Иногда они сначала атакуют глаза. Иногда они прогрызают щеки и пожирают язык». О'Брайен поднес клетку еще ближе. Еще немного, и она будет касаться лица Уинстона. Послышалась череда пронзительных визгов, которые, казалось, раздавались в воздухе над его головой. Но он яростно боролся со своей паникой. Думать, думать, даже если осталась доля секунды, думать было единственной надеждой. Внезапно в его ноздри ударил отвратительный, затхлый запах животных. Подступила тошнота, и он почти потерял сознание. Все стало черным. На мгновение он и сам был безумным, кричащим животным. И все же он вышел из темноты, цепляясь за идею. Это был один единственный способ спастись. Он должен поставить другое человеческое существо, тело другого человека, между собой и крысами. Маска приблизилась к его лицу настолько, что кроме нее он уже ничего не видел. Проволочная дверца находилась буквально в шаге от его лица. Крысы явно понимали, что сейчас произойдет. Одна из них прыгала вверх и вниз, другая, старая и облезлая, завсегдатая сточных канав, встала, упершись своими розовыми лапами в прутья клетки и отчаянно вдыхала запах своей будущей добычи. Уинстон видел усы и желтые острые зубы. Его снова охватила жуткая паника. Он был слеп беспомощен. Он ни о чем не мог думать. Это было популярное наказание в Китайской империи, как всегда, назидательно сказал О'Брайен. Маска уже закрывала его лицо. Проволока коснулась его щеки. А потом... Нет. Это было не облегчение, только надежда. Крохотный лучик надежды. Слишком поздно. Возможно, слишком поздно, но он внезапно понял, что во всем мире есть только один человек, на которого он может перекинуть свое наказание. Одно тело, которое он может поставить между собой и крысами. Он отчаянно кричал снова и снова. «Возьмите Джулию! Возьмите Джулию, не меня! Ее! Делайте с ней, что хотите, мне все равно! Пусть они разорвут ей лицо! Пусть обглодают до костей! Только не меня! Джулию! Не меня!» Он падал назад, в огромную пропасть, подальше от крыс. Он все еще был привязан к стулу, но он провалился через пол, сквозь стены здания, сквозь землю, через океаны, через атмосферу, в космос, в пространство, между звездами, все дальше и дальше от крыс. Он находился на расстоянии световых лет от О'Брайена, но он все еще стоял рядом с ним. На щеке он все еще ощущал холодное прикосновение проволоки. Но сквозь окутавшую его тьму он вдруг услышал еще один металлический щелчок. Он понял, что дверь клетки щелкнула, но не открылась.